Давайте перед этим проведем небольшой семинар, хорошо? Вопрос действительно, как мы стараемся сбросить панцирь с каждого сердца и соединить сердца. Как можно почувствовать это действие? Помочь другому, как реализовать его? Ожидать света, возвращающего к источнику, чтобы сделал это? Как мы раскрываем наши сердца и помогаем в этом друг другу? Пожалуйста.
Битуль.
Отмена.
Должна
быть готовность между нами сделать это. Есть пока что только один путь. Я почувствовал, что это работает. Семинар. Еще круг за кругом. Постепенно можно сбросить этот панцирь.
Не знаю, как это сделать. Я знаю, что иногда это происходит, иногда на конгрессах, иногда на семинарах, иногда на уроках, даже когда мы не говорим. И редко это может произойти даже на протяжении дня, но нужно в действиях намереваться больше на это. Поменьше, может быть, направлять себя на все внешние формы распространения, именно на это, что мы хотим, чтобы этот панцирь мы смогли снять, что именно он отрезает нас от духовного.
Может быть, что если мы, вот как мы сейчас говорили об этом, если мы захотим, чтобы мы достигли успеха, то есть если я увижу свою пользу в пользе товарища, я не буду думать о том, как я могу сбросить этот панцирь с себя, потому что я действительно не знаю, с чего начать, а я хочу, чтобы у моих товарищей были такие условия, чтобы они могли достичь успеха. Не то, что я давлю на них, сбросьте свой панцирь. Нет, а быть просто в такой заботе о них, потому что у меня нету средств. Я не могу их заставить снять этот панцирь или одеть его, но чтобы не было между нами этих стенок, чтобы они добились успеха, и таким образом я в итоге смогу добиться успеха. Только так можно сделать.
В данный момент и личный панцирь — это средство моей защиты. И если нет у меня группового панциря, в котором я уверен, я не могу поменять свой личный на групповой. И для этого мы должны сделать между собой, заключить союз, как бы словно на свадьбе мужа с женой мы во многом ошибаемся, но мы должны строить это навечно. Нету здесь какой-то новой ячейки, а мы должны выстроить это навечно, навсегда. И если мы не отменяем себя ни в чем, а сохраняем то, что было, то ничего не добиваемся. Например, в армии, если есть какое-то тяжелое задание, и вследствие вот этой тяжести создается более качественная связь между вот этими малыми эгоистами, и мы тоже не должны бояться делать вот такие дерзкие и тяжелые вещи.
Снять броню. Прежде всего, нужно начать с той ступени, на которой мы находимся. Не заскакивать далеко вперед. Я, по крайней мере, На очень таком земном уровне я двигаюсь вместе с товарищами, и нужно идти до конца, помогать друг другу, насколько возможно, и начать проверять с товарищами, может быть, какой уровень давления каждый хочет, чтобы на него оказывали. Я знаю, что должен отменить себя перед группой, но у меня не всегда есть силы и желание отменять себя. Я знаю, что это необходимо делать. Не знаю даже как, но необходимо сделать так, чтобы десятка оказывала давление на каждую деталь.
Но как была очень точно наука, есть опыты, есть результаты, и нужно делать это в виде самом близком к нам, уподобиться свету, исправиться. И тогда мы получим результаты и сможем проверить, насколько мы близки к этому состоянию, приложить еще усилия, еще, потому что свет, он действует.
Мы только в игре должны играть. И только в игре это возможно.
Прежде всего, чтобы хватало алкоголя. Нет, просто так. Я думаю, просто брать пример с товарищей, которые прикладывают усилия. Потому что нет здесь какого-то чуда или волшебства. Это еще действие, прийти к состоянию, которое называется поручительство. И нужно превратить это слово «поручительство» не в девиз, не в слово, а в ощущение. И это на самом деле, когда ты собираешь впечатление еще от товарищей, от усилий еще товарищей, это действует на тебя.
Очевидно, мы, как группа, пришли к какому-то разочарованию в своем состоянии. Мы сидим просто так на семинаре и разговариваем. И я чувствую это в нашей десятке, насколько мы не готовы оставаться в прежних формах. Мы хотим обрести новые формы, мы хотим помочь друг другу, заставить друг друга. Не просто говорить о том, что нужно поручительство. Очень ощущается, и вот этот урок тоже, когда направляемся только на одну точку. Мы хотим снять все эти защиты. Я не знаю, возможно это или нет, потому что пока человек не чувствует себя, как будто бы его, как находясь в материнском чреве, под защитой, он не может этого сделать. Но если мы будем действительно намереваться на это и будем продвигать поручительство, как говорил Руи, и не бояться, что другой может как-то навредить тебе, тогда мы хотя бы чуть-чуть можем отделиться от этой клипы.
Может быть, что мы пытаемся сохранить этот панцирь, эту клипу, из-за того, что мы боремся за какой-то личной целью. Берет время понять, что нет такого, что это невозможно, и что ты просто желаешь личной выгоды, насколько бы это ни казалось глупым, отвратительным, насколько это ненавистно. Насколько это мешает тому, чтобы снять панцирь или вообще жить? Вот это разъяснение маниакального эгоизма, когда я хочу просто на всем получить выгоду от всего.
Да,
есть такие ценности, которые мы должны вводить в группу. Мы знаем, что есть либо плюс, либо минус, нет какого-то промежуточного состояния. Я знаю, что если я не вкладываю, я врежу. Если я не показываю и не усиливаю объединение между нами с помощью игры, то я приношу вред. Нет нейтрального состояния. Я иначе могу сидеть в своей банке, и тогда я приношу вред. Эти ценности мы можем в группе развивать. И один из этих таких вредных воздействий, Рав говорил об этом, это как в хасидизме. Каждый в начале пути из нас рад, что нашел учителя, и он готов отменить себя перед учителем, с одной стороны. С другой стороны, это как бы отдаляет его от работы, на которую учитель направляет его. Как сказано, как Творец говорит, оставьте меня и Тору мою соблюдайте. Когда Рав здесь, я прихожу на урок, когда Рава нет, я могу не приходить на урок. Есть разные явления. Относительно цели, относительно группы.
Нужно работать с тем, что у нас в руках. На данный момент есть мы друг у друга, есть десятки. И мне, например, очень недостают десятки. И мне кажется, что это может помочь сбросить панцирь. Интеракция, моя жизнь с группой. Мы сидим, делаем бесконечное количество семинаров друг с друга, а в течение дня все время мешаем друг другу по WhatsApp, это ни к чему не приведет. И потому что мои отношения с товарищем — это не как с сыном, в которого я вкладываю, хочу или нет, целый день. Мне нужна большая связь с товарищами. И там должно быть именно место раскрытия. В том месте, где мы товарищи, и ты даже не в десятке, ты вкладываешь в жизнь вместе, есть много контактов, там пробуждается все. Я должен хоть как-то, даже не знаю.
Да, это очень хороший пример с ребенком, мне понравился. Ты чувствуешь к нему близость.
Труды Бальсулама, 653 страница, статьи Шамати, 213 статья, понятие раскрытия желания. Понятие раскрытия желания. То, что является главным и основой, это увеличить желание. Потому что это тот фундамент, на котором строится все здание. А крепость знания определяется его основой. Например, есть много причин, заставляющих человека прикладывать усилия, но не к нужной цели. Поэтому такая основа портит все здание. И хотя от ло лишма приходит к лишма, но требуется много времени, чтобы вернуться к цели. Поэтому необходимо сделать так, чтобы цель всегда была перед глазами. Как сказано в Шульхан Арух, «Всегда представлял я Творца перед собой». Ведь тот, кто сидит дома, не подобен тому, кто стоит перед царем. И тот, кто верит в существование Творца, что вся земля наполнена величием его, тогда он полон трепета и любви. и не нуждается ни в каких приготовлениях и размышлениях. И он полностью отменяет себя перед Творцом, перед Царем, просто естественно, в силу самой природы, как мы видим в материальном. Тот, кто любит по-настоящему своего товарища, тогда он стремится и думает только о благе товарища и избегает того, что не даст ничего хорошего товарища. И все это происходит без всяких расчетов и не требует большого ума, поскольку это естественно, как любовь матери к сыну, когда вся ее забота только о благе ребенка, и ей не требуется никаких приготовлений и размышлений, чтобы любить его. Ведь естественное чувство не требует ума, чтобы обязать чувство. Но все происходит непосредственно от самих чувств, которые сами по себе самоотверженно работают, как и обязывает их природа, когда в природной естественной любви к чему-то отдают всю жизнь для достижения цели, а пока не достигают ее, жизнь не жизнь. Поэтому тот, кто чувствует, как сказано в Шульхан Арух, что будет это ему как будто стоит перед царем, конечно же, будет ощущать совершенство. То есть есть у него вера, а все то время, пока он не ощущает себя стоящим перед царем, тогда это не приведи Бог иначе. Поэтому человек должен видеть, что главное — это достичь служения Творцу. И это когда сожалеет о том, что нет у него подобающей веры. А потребность в вере — это вся его основа. И должен обратиться с молитвой, просьбой и прилагать усилия, чтобы ощутить такой недостаток. И если не ощущает такой потребности в вере, то есть не обладает нужным желанием для получения и наполнения, и нужно верить, что Творец слышит молитвы всех уст, и также Он спасает, наделяя совершенной верой.
Сейчас мы находимся, мы управляемся одним желанием, которое называется «ради личной выгоды». Так это называется. Это вещь относительная. Так, желание находится в нас, то есть особая сила, которая вынуждает меня заботиться о чем-то, что называется «моё я». Так это во мне выражается. Это называешься ты, и ты должен заботиться о себе. Да? Какая-то такая маленькая машина, которую так спланировали, она так работает. Это да, я в данный момент. Это первое. Второе. Если бы я действовал иным образом, то есть не ради личного блага, личной выгоды, а ради ближнего, что все мое желание будет лишь в том, чтобы наполнять желание ближнего во всем, в чем я только способен. Во всем, что я способен. Я бы назывался святым? Так, Нив?
Да.
Да. Почему?
Малах.
Ангел. Очень хорошо. Правильно. То есть я бы не выполнял полную работу. Я бы тогда был запрограммирован так, как система, которая заботится только либо об одном, либо о другом. Это понятно? Понятно всем. Хорошо. То есть, в чем разница тогда, когда мы достигаем отдачи вот этого второго номера? То есть, это второй номер состоится у нас из того же, что и первый номер. И над ним мы выстраиваем второй номер. То есть, это отдача, которая исходит из получающих келим. Да, так это называется. Произрастает из них. И поэтому она дает нам такое положение более независимое от Творца или нет? Да. Может быть, ты и прав. Я даже боюсь так сказать, но ты говоришь «да». Очень хорошо. То есть есть у нас... Не-не-не, это не шутка. То есть есть у нас возможность создать образ Творца над образом, противоположным ему, скажем, образ фараона или так далее, когда он представляет обратную форму, противоположную себе. Поэтому, когда мы создаем в нас желание отдавать в нас, как желание отдавать в нас может быть к чему-то, что мы любим? Если я люблю, то я отдаю. Если я отдаю, то у меня нет с этим никаких проблем. Да? Как мы создаем желание отдавать? В каком желании я наслаждаюсь? В том, что я отдаю? Да? Это вопрос. Пожалуйста. Ответьте мне на это. Вперед.
В каком месте я наслаждаюсь от желания отдавать, потому что я изначально желание получать? Этого я не знаю, помогите мне.
Согласен с Юдой, это действительно трудно почувствовать. Трудно подступиться к этому, это где-то все затуманено. Но как я строю это с товарищами, это наверняка для этого нужно сделать. Это, конечно, не все, это только начало, но так мы чувствуем желание давать. Очевидно, в общем, желании. Мы говорим наслаждение, это общее желание мы строим вместе. В данный момент это не находится ни в ком отдельном. Каждый находится в защитном костюме.
Я не понимаю, что называется «я наслаждаюсь».
Где я ощущаю наслаждение? Да, это действительно вопрос, потому что это не в том, в чем мы привыкли получать наслаждение. Очевидно, это другое наслаждение.
Не путаться, что Творец создал только одно желание. Я вижу, что здесь проблемы. И тиранс тоже. Нет ничего, кроме одного желания. Как мы строим как желание получать, так и свойства, противоположные ему, как подобие самого себя, это фараон в конечном счете, и образ Творца, который выше него, как мы строим все из одного желания? Ну? В чем проблема? Это строение как называется? Парцуф или душа? Посмотрите, из чего она состоит. Попробуйте выстроить ее. Пожалуйста. Ну-ну. Где находится там часть исконного желания, где оно испорчено, где исправлено, где намерение? Попробуйте немножко более прочувствовать это сейчас. Да?
Внутри самого желания, то, что у нас есть сейчас, стараемся протолкнуть еще капельки света, и будут разочарования, и когда мы постараемся отдалиться от разочарования и посмотрим на это общее кли, которое называется парцуф, группа. Не знаю, как она строится именно, но вот эта общая система, очевидно, и я часть ее, как клетка в теле, которая служит всей системе и для себя получает только необходимое.
Если все, что создано, только один тип вещества, я нахожусь как бы в одной субстанции, что я могу сделать с этим одним? Я могу раскрыть это, сказать об этом открыто. Есть несколько действий, или же я его скрываю, или раскрываю, или же частично раскрываю. И все мои результаты будут в отношении к этому единственной, к этой единственной субстанции. Мое наслаждение, пользуюсь я этим или нет, то есть ничто не может быть оторвано от желания получать.
Когда мы находимся перед желанием получать, это кажется неразрешимой проблемой, но неразрешимые проблемы можно решить, когда их делят обычно на маленькие частички, и каждой части находит такое частичное решение, и тогда можно начать работу в каком-то направлении. Может быть, не закончить работу, но, по крайней мере, ее начать. Смотришь на религиозных, они говорят, подаяние спасает от смерти. Дашь ты шекель, ну, это хорошо, спасает тебя от желания получать. Кажется хорошей сделкой. Но если человек, он может привыкнуть отдавать, и это тоже неплохо. Он приобретет привычку какую-то, что-то, часть этой отдачи. Мы тоже должны немножко обманывать желание получать, каким-то образом, осознанно или неосознанно, работать над ним. А пока что мы находимся как будто бы в каком-то кабинете для загара, и пока что действует ультрафиолет, и происходит эффект.
Каждый из нас это желание получать, это Малхут, и все по отношению к одному, это девять первых, не Малхут. Мы пытаемся все время не находиться там, в этой Малхут, из-за сокращения невозможно наслаждаться и пытаться увидеть, что находится в товарищах вне меня, и там живем. Но где это ощущается? В том же желании получать Малхут. Но это называется наслаждение в намерении, в вас, и вся жизнь там снаружи.
Да, у меня тоже такое есть. Образ, как и у Юды. Есть парцуф, и в каждом этом парцуфе каждый из нас это Малхут. И он — это весь мусор, а товарищи его — это девять первых сферот, это, и через них он получает все, каждую мысль, каждое желание, свет, все-все-все приходит через товарищей. И когда так работают вместе, с общим намерением, общим экраном, то есть парцов. И вот это такое сложное строение, там ощущается наслаждение от отдачи.
Мы должны представлять себя единым кли, единой мыслью. Каждый работает для товарищей, для кли, и мы продолжаем это делать.
Есть только одно желание, желание получать, я не знаю, я не чувствую ничего, кроме этого. И каждое мое действие относительно этого понятия — это отдача. Я могу представить себе, что это противоположно желанию получать. И мне кажется, что каждый раз снова производит какое-то действие, снова и снова, и начинают вместе выстраивать это новое понятие, которое... Это тоже духовный парцуф, это та исправленная группа, которую я раскрываю все больше и больше. И эта противоположность становится все более и более понятной. И тогда такие слова, как «девять первых сферот», а я — это Малхут, начинают все более ощущаться. И каждый раз в этой работе противоположной между тем, что я чувствую, и то, что я представляю как исправленное состояние, как через это мы можем выстроить парцуф.
Да, это нужно выстраиваться на том желании, которое есть сейчас. И двое как раз включают одно. Не просто так работают в отдаче, но каждый, вопреки тому, что есть у него в этих попытках сбросить себя панцирь на семинаре, это дает обвинение в отдаче больше, чем эгоизм, который есть в нем. И тогда мы строим что-то подобное парцуфу.
Сейчас мы читали статью, и такое состояние, когда человек автоматически отдает, как мать ребенку, это состояние не требует разума, это происходит естественным путем. А мы естественным образом заботимся о себе. Но это действительно фантастические такие оба состояния, совершенно неразумные. Мне не нужен разум, чтобы заботиться о себе или заботиться о своем ребенке. Это делаю неосознанно.
С разумом и природой есть, по всей видимости, возможность работать. Есть примеры. И если можно убежать от чего-то, то нельзя убежать от десятки, с которой находится 4 часа в день. Хотя с ребенком вроде бы 10, но ты с ним чувствуешь, что находишься всю жизнь. И есть статья в Шамате, где сказано, что дорогое, что познано, и из того, что он вкладывает, он как бы познает новую реальность. И мы здесь тоже, здесь каждый положил не по несколько лет, вложив в путь, и благодаря этому вкладу мы оберегаем себя от того, чтобы уйти от этого. Это если мы будем прикладывать эти усилия, мы поймем, что мы здесь вместе навсегда, и даже остаемся после пенсии до Творца. Это дает готовность хоть как-то меняться.
Может быть, можно взять в пример с конгресса. Иногда бывает сильный конгресс, и ты начинаешь вдруг чувствовать, что ты готов дать товарищам все. Непонятно, откуда это. С одной стороны, это естественно, с другой стороны, в своей природе ты чувствуешь, что они посторонние, но откуда-то возникает такая любовь.
На самом деле есть такое ощущение, которое пробуждается на конгрессах, когда ты можешь дать настолько людям, даже которых ты не знаешь. Есть такие вещи, когда ты словно натыкаешься на стену и не можешь проделать эту работу по обвинению. Есть два таких состояния. И мы все больше и больше понимаем, насколько это не в наших силах произвести это обвинение, которое мы должны. И давайте молиться, потому что через две недели Шавуот и дарование Торы, Тиранс.